Радиоэкскурсия по Северодвинскому городскому краеведческому музею.
Это новый взгляд на события жизни города и страны сквозь призму музейных коллекций.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах 105,7 FM, радио «Эхо Москвы» Северодвинск, еженедельная программа «Радиоэкскурсия» и, как всегда, у микрофона ее постоянная ведущая, научные сотрудники Северодвинского музея Любовь Карпова.
Цветкова Анастасия.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем тему «История подсобно-вспомогательных предприятий города Молотовска». Мы с вами находимся сейчас, да, мысленно переносимся в довоенный Молотовск. И вот у меня сразу вопрос к Анастасии Федоровне. А вот если сегодня историк захочет создать, ну, историю предприятий подсобных, да, Молотовска, или все, захочет сделать перечень всех предприятий, а может ли он где-то воспользоваться этой информацией? Обобщена ли где-то вся информация обо всех предприятиях нашего города до войны?
Ну, нельзя сказать, что обобщена вся информация. Конечно, не все полностью еще известно, но в нашем краеведческом музее, сотрудниками которого мы являемся, как раз хранятся истории, хранятся предметы различных городских предприятий. Вот что касается довоенного, да, развития предприятий нашего города, у нас есть очень интересные альбомы. Мы уже не раз упоминали эти альбомы в своих передачах, которые были отчетами по отчетам строительства 203 по сданным объектам. Есть два альбома, которые так и называются: подсобно-вспомогательные предприятия. Там очень интересные фотографии.
Но текста там нет.
Текста нет, конечно. И человеку, который просто так смотрит эти фотографии, они вряд ли что расскажут. Поэтому мы проводили дополнительные там исследования, да, спрашивали специалистов. Нам помогали жители, горожане, увлеченные историей отдельных предприятий. И сейчас мы можем на основе этих фотографий рассказать о деятельности, о том, как выглядели предприятия,
главный источник нашей информации и фактов по истории этих предприятий — это все-таки остается городская газета.
Да, и городская газета «Сталинец», которая в то время, естественно, писала о том, как строятся, какие соцсоревнования проводятся, какие недостатки есть в работе этих предприятий, что надо исправить.
И поэтому для человека, который, может быть, нас слушает и захочет тоже дополнить нас и внести свое слово в формирование городской истории, пожалуйста, на сайте, который мы сейчас создали, называется он «Город тот дорог», выложены и все выпуски довоенной газеты «Сталинец», и в ближайшем будущем будут выложены все фотографии довоенного города, которые есть в фондах нашего музея, и поэтому путь для исследователя трудоемкий, но очевидный, да, надо просто сравнивать виды фотографий, сопоставлять заметками в городской газете, может быть, дополнить ее информацией из областного архива, и, пожалуйста, вот вам.
Или из архива нашего музея, потому что отмечу такую особенность: в советские годы почти все предприятия города имели либо музейную комнату, либо музей. Это было принято. Свои награды, свои грамоты, а потом и о своих людях в специальных фотоальбомах, книгах почета. Это все собиралось и хранилось. За последние годы в музей попали ряд таких, сейчас бы вы сказали, ведомственных, да, производственных музеев. Это музеи ПЭТП. В результате мы знаем, сейчас предприятие как такового уже не существует. Но о его деятельности с 60-х годов и о деятельности общественного транспорта в городе еще с 30-х годов, вот как раз этот музей рассказывал. Материалы к нам попали так же, как к нам попали материалы музея Севдармаша, одного из старейших предприятий нашего города, тоже в период реформ, когда предприятие было обанкрочено, когда оно перестало существовать. Люди увлеченные, заботливые, да, сохранили какие-то музейные экспонаты и передали к нам в музей. В том числе это ряд фотоальбомов, рассказывающих длинную историю Севдармаша. Почему я это рассказываю? Потому что это, в принципе, пересекается с нашей сегодняшней темой, да? Вот, допустим, Севдармаш – это тоже предприятие, возникшее в конце 30-х годов в городе Молотовске, и назывался он тогда ремонтно-механический завод.
Ну вот, пожалуй, с его истории мы и начнем рассказ о предприятиях, подсобных предприятиях нашего города.
Эти предприятия уже возникли не на побережье Никольского устья, они уже располагались вдоль линии железных дорог. И это расположение было понятно, потому что материковая часть Никольского устья, она, в принципе, не обладала большим запасом там строительных разных материалов, тот же камень, щебенку, металл, дерево, оно все равно привозили, доставляли с различных мест, не только с Архангельской области. И первые, если предприятия возникли около воды, чтобы материал, стройматериал какой-то, да, поставлялся водным путем, то в дальнейшем, вот чуть позднее, там, в 38-м, в 39-м году предприятия стали возникать около железной дороги, потому что железная дорога – это сообщение круглогодичное.
Круглогодичное. И, кроме того, для строительства завода гнали технику, да, гнали тракторы, экскаваторы. И у нас уже на фотографиях 1936 года мы уже видим, пусть редкие, но автомобили. И та история, что молодежь и комсомольцы в июле 1936 года спасли свои 10 автомобилей, эта история была. Значит, автомобили надо было где-то хранить и где-то ремонтировать. Да, вот вам предпосылки для создания предприятия «Ремонтно-механический завод».
Да, это было одно из важнейших, наверное, предприятий. Вот уже к 1939 году стало понятно, что без него не обойтись, потому что небольшие автомастерские не могли справиться с теми объемами техники, которая появилась на строительстве. И весной 1938 года на болотистой территории, как, в принципе, и все объекты нашего города...
Восточнее жилых районов нашего города.
Были забиты первые сваи и заложены первые цехи ремонтно-механического завода. Где же он располагается сейчас? Сохранилось ли что-нибудь сейчас?
Если мы сегодня пойдем на экскурсию по районам старого довоенного Северодвинска, ну, буквально 5 минут пешей ходьбы будет отделять нас от заброшенной заводской территории, которая, однако, огорожена забором. И для того, чтобы до нее дойти, надо перейти железнодорожную ветку.
Да, в районе улицы Советской примерно. Что мы в принципе и сделали.
И не раз сделали.
В поисках, да, натуры, уходящей натуры мы прошли этим путем. Мы зашли на территорию Севдармаши. К сожалению, сейчас работают лишь некоторые из цехов, да, они заняты отдельными предприятиями. Вся эта территория, она уже в 50-е годы активно перестраивалась, потому что ремонтно-механический завод после войны вот стал вот тем самым Севдармашем, выпускал большое количество продукции и расширялся постепенно. У него была произведена реконструкция, там в 50-е, в 70-е годы появились новые цехи.
И Севдармаш в итоге превратился в предприятие прикрытия. Каждый житель нашего города говорил, что мы город машиностроителей, строим мы снегоочистители. Но до этого еще долгая история.
Когда забивали первые сваи весной 38-го года, за линией железных дорог ничего не было. И этой на болотистой территории решили построить ремонтно-механический завод, который через год построили, были возведены несколько цехов. Один из самых больших, который был виден издалека, это крано-экскаваторный цех. Чем он выделялся? На фотографии это очень видно, характерно. Высокие, все строения были деревянные. Высокие деревянные стены укреплены контрфорсами. То есть это здание почти там в 2-3 этажа. Крыша очень высоко находится от земли. Почему? Потому что ремонтировалось.
Краны
и экскаваторы, крупногабаритная техника. И если посмотреть, то в этот цех ведут ворота. Ну, такие большие двустворчатые ворота. Причем, что интересно, в эти ворота идет ветка железной дороги. Надо отметить, что ряд специализированной техники был на основе железнодорожных путей. То есть двигался на платформах по железной дороге. Это были и многотонные краны, и какие-то, по-моему, даже экскаваторы.
Вот, Анастасия Федоровна, у меня такое чувство, что мы с вами видели один и тот же альбом, но наши представления вообще разные. Вот что я запомнила? Площадка под открытым небом, на ней стоит техника, и под открытым небом люди что-то ремонтируют. Вот это мои представления об альбоме о ремонтно-механическом заводе.
Была большая открытая площадка, это были склады для частей. Там не стоит техника, там лежат части. Ты видела ковши, стрелы кранов. То есть это крупногабаритные такие объекты, которые очень трудно хранить в помещениях, в складах. А ремонт техники велся в крытых помещениях, потому что, к сожалению, да, наш город находится не в очень комфортных климатических условиях. У нас то дождь, то снег, то холодно, то еще что-нибудь. И, соответственно, даже здесь при ремонте техники использовались крытые цехи.
И если словами как-то описывать вот те фотографии старого альбома, что получится? Деревянные мостовые, деревянные цехи, деревянные беседки, деревянное строение непонятного назначения, все из дерева. А тут же ремонтируют технику, тут же еще и сварка идет, и, наверное, какие-то электроопасные работы. Как с этим, как вообще, соблюдалась ли противопожарная безопасность? У меня такой вопрос.
Вот как раз один из самых интересных моментов в фотографиях из альбома «Подсобно-вспомогательные предприятия», то можно разглядывать почти на каждой фотографии. Есть такие маленькие, большие плакаты, маленькие таблички, целые транспаранты. И все они были с определенным лозунгом или с девизом, да, «Не курить». Курить воспрещается, что здесь курить запрещено, следите за пожарной безопасностью, потому что действительно все в основном строения были сделаны из дерева, соответственно, пожарная безопасность была одной из главных при выполнении каких-либо работ. И вот у нас есть фотография, я пример тебе приведу, большой крупный цех, вдали видна конторка, там, наверное, мастера сидят или, может, инженеры, может, кто-то еще, не знаю, но на этой конторке есть очень такая красивая табличка: за пожарную безопасность отвечают, названы фамилии, и причем там отмечено время, видать, обхода, осмотра, то есть за этим следили очень строго. Ну, а таблички «не курить», они были на всех почти рабочих местах, регулярно сообщали о том, что есть специально отведенное место.
А еще на трубах даже были установлены искрогасители, чтобы, не дай бог, случайно искра, скажем, из кузнечного цеха, да, не попала на деревянную мостовую и не случился огромный пожар.
Да, ты как раз говоришь о еще одних из цехов ремонтно-механического завода. Это был кузнечный цех, был даже литейный, производили, ведь недаром на основе вот как раз литейного производства в годы войны на РМЗ стали лить болванки для корпуса мин.
Ну, это, наверное, как раз тема уже для следующей программы, когда мы продолжим разговаривать о подсобно-вспомогательных предприятиях нашего города. Резюмируя вот наш сегодняшний рассказ, до начала Великой Отечественной войны ремонтный механический завод был, но прежде всего использовался он по своему прямому назначению. Литейный цех там не играл существенной роли. Там главными были ремонтные цехи.
Ремонтные мастерские для крупногабаритной строительной техники и для автомашин, грузовиков, которых, кстати, на фотографиях тоже очень много.
Ремонтные мастерские и склады еще запчастей. А о том, что совсем скоро в городе одними из самых важных людей станут люди, которые стоят у печей в огранок, да, люди, которые будут отливать металл, вот об этом, наверное, мы уже в следующей нашей программе поговорим, потому что время этой программы очень быстро пролетело. Вы слушали программу «Радиоэкскурсия» на волнах 105,7 FM, радио «Эхо Москвы» Северодвинск. С вами были научные сотрудники Северодвинского музея Любовь Карпова,
Цветкова Анастасия.
До свидания.
Радиоэкскурсия по Северодвинскому городскому краеведческому музею.